Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами начнем говорить о правлении царя Алексея Михайловича, о его начале на пути царствования и первых шагах. Однако, прежде чем мы начнем об этом говорить, мы с вами должны оглянуться снова назад и поговорить об двух очень важных вещах. Первое. Алексей Михайлович, так же, как и его отец Михаил Федорович, был единственным наследником и, более того, попал на престол именно в таком же юном возрасте, как и отец Михаил Федорович, 16 лет. Что удивительно, несмотря на то, что, как мы с вами говорили в прошлых выпусках, государство крепло, государство становилось более четким и сформированным, почему-то на примере начала правления династии Романовых не было проговорено одного очень важного законодательного момента, а именно подготовка наследника к престолу. Впоследствии, уже в далеком 19 веке, Николай I готовил своего сына, будущего наследника Александра II, к престолу, готовил основательно по всем правилам империи. Также пыталась сделать еще в 18 веке Екатерина II, готовя своего старшего внука Александра, будущего императора Александра I. Но до этого ни один царь или император таким делом не промышлял, что является серьезной проблемой для государственности. Алексей Михайлович пришел к власти совершенно неподготовленным и совершенно не понимающим, что ему нужно делать и как делать. Однако при этом он прекрасно понимал, что государство должно двигаться дальше, и нужно обязательно укреплять власть не только твердой рукой, но и законодательно. И первым серьезным шагом, который действительно закрепил власть Романовых с точки зрения государственности и четкого правления, это собранный по-настоящему цельно подготовленный свод законов. Так называемое соборное уложение, подготовленное не только самим царем Алексеем, но и его приближенными боярами, которые помогали ему это все дело составлять. И вот здесь мы с вами должны окунуться во второй экскурс на сегодняшний день. Это попытки создать подобную государственную грамоту до Алексея Михайловича. Если вспомнить совсем древнюю Русь, первая подобная попытка – это попытка Ярослава Мудрого написать так называемую «Русскую правду», которая объединяла все земли великих князей, и не только великих, под одним сводом законов. Однако все равно, несмотря на то, что впоследствии после смерти Ярослава Мудрого земли разделились, данный закон, точнее его свод, так и не был полностью воплощен в жизнь, потому что в разных землях Руси, впоследствии северо-восточной, юго-западной и не только, были свои маленькие поправки, и «Русская правда» не стала таким настоящим сводом законов, каким бы могла быть. Также при Ярославе Мудром случилось еще одно важное событие, которое, на мой взгляд, можно тоже упомянуть для дальнейшего рассказа о том, как строила свою власть династия Романовых. Если потом уже в средневековой Руси великие князья и цари боялись отдавать своих детей, особенно дочерей, в жены в зарубежные какие-то государства, то вот Ярослав Мудрый совершенно этого не постеснялся и выдал своих дочерей за королей Норвегии, Швеции и Франции. И все, естественно, помнят знаменитый труд Анны Ярославны, королевы Франции, и все прекрасно помнят, что именно она прославилась как передовица русской культуры в тогдашнем Средневековье. Но о династических браках мы еще с вами поговорим и их влиянии на построение государства, и в том числе династии Романовых, но пока вернемся к своду законов. Следующий свод законов, который, на мой взгляд, является очень важным, это попытка построить государственную структуру при великом князе Иване Васильевиче III. Тут появился так называемый судебник, который можно трактовать как юридический документ, что-то вроде Уголовного кодекса Российской Федерации на данный момент. Однако нет, судебник в данном случае – это огромный свод законов, куда входил не только как раз какой-то юридический аспект, но и в целом государственный. И вот здесь, в этом самом судебнике, есть еще один важный момент, о котором тоже нужно сказать сразу. Потому что соборное уложение, к которому мы еще вернемся, было не только сделано для укрепления государственности. В него еще включился один очень важный пункт, о котором каждый школьник знает. Но об этом пункте пока чуть-чуть умолчу, чтобы сохранить интригу. По судебнику Ивана III, изданному в 1497 году, появился такой очень важный пункт, что крестьяне могут переходить от одного землевладельца к другому в Юрьев день, 26 ноября. И это был так называемый канун Юрьева дня, потому что можно было это сделать за неделю до 26 ноября и через неделю после 26 ноября. Что же это такое? Наемные крестьяне, которые работали у будущих помещиков, а тогда просто землевладельцев, искали себе работу, потому что если воины, знать, получали вотчины и поместья, и, естественно, там жили, то вот земледелие все-таки решалось и воплощалось через наемных крестьян. И таким вот помещикам и вотчинникам было невыгодно получать каждый раз новых работников. Им хотелось этих работников закрепить за собой, и поэтому во имя этой знати Иван III в свое время такой указ издал. И далее вопрос закрепощения крестьян, а такое понятие появится чуть позже, стал продвигаться просто усиленными темпами, потому что Иван Грозный впоследствии в своем судебнике 1550 года закрепил это понятие, при этом прибавив так называемые урочные лета, в которые крестьяне не имели права переходить в Юрьев день. Потом в какой-то момент снова вернулся Юрьев день каждый год. Потом в какой-то момент снова Юрьев день исчез. И все это было сделано для того, чтобы это было выгодно как раз верхушке. И дальше, как помнят многие со школьной скамьи, начинается очень важный момент. Еще под именем сына Ивана Грозного Федора Иоанновича был издан закон в 1597 году о пятилетнем сыске беглых крестьян. Что это такое? А в прошлых выпусках мы с вами говорили про Михаила Федоровича и его так называемые дозоры, то есть перепись населения. Если дозоры 1614 года были призваны выявить податное население, то так называемая перепись или дозор 1592 года при Федоре Иоанновиче был направлен как раз на то, чтобы собрать население крестьянское. И вот с момента переписи 1592 года, спустя 5 лет, именно с этого момента, как перепись состоялась, было принято решение вот этот список крестьян искать, если эти крестьяне будут бежать. Потому что, естественно, было очень часто так, что крестьяне бежали от своих помещиков и искали себе какие-то свободные земли, чтобы там заселиться и самим заниматься земледелием и считаться свободными. Однако пятилетний сыск беглых имел один положительный эффект. Если спустя 5 лет крестьянин не был найден, он считался свободным и из этого самого списка вычеркивался. И дальше такой закон даже во время смуты стал только развиваться. Василий Шуйский издал указ о 10-летнем сыске беглых, а потом и о 15-летнем сыске беглых. Дальше была проведена новая перепись уже при Михаиле Федоровиче. И там уже был тот самый сыск 9-летний и 13-летний. И вот Алексей Михайлович, приступив к царствованию, спустя 4 года, в 1649 году, издает соборное уложение, в котором сыск беглых крестьян становится бессрочным. То есть теперь не важно, сколько тебя будут искать, важно, что тебя должны найти. И ты все равно должен быть пойман, должен вернуться к своему помещику и работать на него. И это очень важный момент относительно именно того, как начал свою деятельность царь Алексей Михайлович. И здесь мы должны с вами поговорить вот о каком моменте. Зачем, собственно, это нужно было? Ведь, конечно, на протяжении многих лет и на протяжении многих примеров, скажем так, зарубежных государств, которые прошли через средневековые проблемы, вопрос рабовладельчества, если угодно, закрепощения, оставался да, наиболее остро. И вот, казалось бы, 1640-е годы, Англия, новое время, революция, попытка создать что-то похожее на республику и попытка закрепить свободы за простым народом. А в России 1649 год привел к закрепощению крестьян и к полному рабовладельчеству, потому что, во-первых, соборное уложение оставалось почти 200 лет главным документом империи, несмотря на то, что уже впоследствии после смерти Алексея Михайловича и Петр I перестроил власть, причем перестроил и власть, и государство по новой. Екатерина, о которой мы еще, естественно, с вами поговорим, сделала очень многое для государства. И Александр I проводил либеральные реформы и строил государственное управление совершенно по-новому. Однако здесь именно соборное уложение оставалось главным документом до 1837 года, вдумайтесь, до 1837 года, до смерти Пушкина, если угодно, такое странное сравнение по годам. И только разработка Николаем I через его канцелярию настоящего свода законов многотомного позволила изменить государственное управление и превратить именно государственную машину по-настоящему серьезным государственным механизмом, потому что четкий свод законов с разделением на юридические, земельные, семейные и любые другие своды – это и есть четкий свод законов. Тогда все это было собрано в один большой пергамент, который разворачивался. И даже хотелось бы отвлечься, чтобы вы представили себе, что это такое. Возьмите любой коридор любого учреждения. Например, нашего с вами КСРК ВОС, где коридоры довольно большие. И вот если расстелить соборное уложение полностью, то есть вероятность, что оно в этом коридоре не поместится. Настолько оно было большим и неповоротливым, но в нем были собраны как раз все-все-все законы, от юридических до как раз вот семейных. Но что же все-таки было при Алексее Михайловиче? Давайте все-таки вернемся к этому моменту. Соборное уложение было написано, было собрано, было подготовлено, было сделано, а при этом в стране происходили очень странные и, на первый взгляд, удивительные вещи, которые, наверное, должны происходить в любом государстве, которое пока еще не прочно стоит на ногах. Наверняка многие из вас знают, опять же таки те, кто не искушен в истории, слышат впервые, 17 век принято называть бунтажным веком, потому что только за время правления Алексея Михайловича было их как минимум 4. Это медный бунт, который был еще до соборного уложения, хлебный бунт, соляной бунт и восстание Степана Разина. Своего рода первая крестьянская война. Хотя, конечно, принято считать крестьянской войной восстание Пугачева, которое произошло примерно 100 лет спустя. Но, тем не менее, серьезное столкновение крестьян с властью, растянувшееся на полтора года, принято считать первой крестьянской войной, пусть и неофициально. А еще не будем забывать о расколе церкви и о том, как Алексей Михайлович вместе с патриархом Никоном решил поменять систему богослужения и придумал триперстную систему и вообще так называемое нововерие. Хотя, конечно, слово староверие существует, а вот нововеры скорее слово такое вычурное, но тем не менее вот эту вот реформу церкви патриарха Никона можно назвать нововерием или чем-то переломным в целом в период 17 века и вообще начало правления династии Романовых. Однако подробнее о бунтах и крестьянских войнах мы поговорим с вами уже в следующий раз. А сейчас заострю ваше внимание на делах семейных, поскольку это тоже довольно важный момент, тем более, что я косвенно уже упомянул о браках того периода и привел пример Ярослава Мудрого как предка, который не побоялся выдать своих дочерей за иностранных королей и в целом государей. Но то было тогда. А в 17 веке, как отец Алексея Михайловича, Михаил Федорович, женился исключительно на местных красавицах, так и сам Алексей Михайлович женился на дочери известного тогда боярина Ильи Милославского Марии, с которой прожил долгие-долгие годы и оставил после себя несколько наследников, трое из которых именно от Марии Милославской стали править. Однако чуть-чуть как раз продолжу тему династических браков, чтобы окончательно поставить в этом деле точку. Когда отношения с Литвой стали очень сильно портиться, проблема династических браков стала очень серьезной. Если, как вы помните, Василий Дмитриевич, князь Василий I, в 14-15 веках был женат на дочери известного великого князя литовского Витовта Софьи, то вот, например, в конце 15 века Иван III свою дочь Елену с трудом отдал тогдашнему литовскому князю Александру и выдвинул ряд условий, чтобы, соответственно, брак состоялся. Но вот уже в 17 веке Филарет Московский, когда был соправителем Михаила, попытался снова женить сына на зарубежных красавицах, но камнем преткновения снова стала религия, потому что зарубежные короли не хотели, чтобы их дочери переходили в православие, а Филарет считал, что это является самым главным условием для нашего государства. Из-за этого попытка создать династический брак провалилась, и только уже при Петре I династические браки снова стали условно в моде, но об этом также будет сказано в свое время и в своем месте. А пока предвещаю вам интересные рассказы о бунтах, о насыщенной истории правления Алексея Михайловича, но все это будет в следующий раз. А пока я с вами прощаюсь, ваш Павел Леонов. Услышимся в новом выпуске. До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами разберемся вместе.
Простая история.